Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья! У нас на календаре 14 мая 2025 года. Это Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго» Чайковского, 17. И, как всегда, после 13 часов мы начинаем нашу программу «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И в этой программе мы руководствуемся двумя важными положениями. Я их каждый раз повторяю, что только истина делает нас свободными, а мифы закрепощают и уводят в тупики. И лозунг просвещения – иметь смелость пользоваться собственным умом. Вот то, на чем стоим, и иначе не можем. А дальше уже те темы, которые мы сегодня с вами обсудим. Первое – это переговорный калейдоскоп. Ясно, что это ситуация на направлении переговоров Россия-Украина, и завтра важнее день, есть о чем поговорить. Вторая тема – это американо-китайская перезагрузка. Как там выглядит ситуация и во что это может вылиться. И третья тема, которую в прошлый раз не успели, да и там событий в этот момент не произошло еще, это четырехдневная война Индия-Пакистан. Тоже поговорим о том, что за этим стоит и куда дальше будут двигаться события. Итак, давайте пойдем по списку. Начнем с переговорного калейдоскопа. Мы помним диспозицию перед 9 мая, перед празднованием 80-летия Дня Победы в России. С одной стороны, есть позиция России, где было предлагалось перемирие на короткое время, порядка трех дней для проведения этого празднования. И с другой стороны, позиция украинского руководства, что перемирие должно быть долгосрочным, 30-дневным, с возможностью последующего продления. В результате перемирие было заявлено в одностороннем порядке с российской стороны. Де-факто оно проработало в таком же режиме в значительном степени, как и предыдущие перемирия. То есть был некий общий спад активности боевых действий на линии соприкосновения и практически полное затишье с точки зрения длительных, то есть и ударов на большие дистанции с помощью крылатых ракет, баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов. Все это затихло. И вот, значит, завершается по существу вот этот момент, и дальше возникает следующая ситуация. В Киеве собирается президент Украины, естественно, как хозяин, и к нему приезжают руководители, главы государств и правительств четырех стран. Это президент Франции и премьер-министр Великобритании, канцлер Германии и премьер-министр Польши. И результатом этого обсуждения стала позиция, что было сформулировано предложение в сторону России с 12 числа выйти на 30-дневное перемирие. Если этого не происходит, то тогда запускается большой объем санкций. И этот вопрос был по телефону согласован с американским руководством, и американское руководство согласилось с этой инициативой европейской стороны по существу ультимативного свойства. И дальше, и тем самым выходя как бы из позиции, как я уже говорил, третьей стороны, честного брокера над схваткой, вновь в позицию в большей степени поддержки украинской стороны. И это сопровождалось не только согласованием вот этого элемента давления на российскую сторону, но и принятие такого принципиального решения со стороны администрации Трампа, как дача согласия на поставки вооружения. Пусть это не американское вооружение непосредственно из арсеналов, это поставки из Германии, но тем не менее, как производитель дает согласие на поставки оружия в какие-то другие страны. Такой порядок. Так вот, 125 ракет «Атакамс» приличной дальностью, да, ракеты, и 100 ракет «Патриот», это противовоздушная оборона, на поставки в Германию были даны такие согласия. И в развитие подписанного соглашения о полезных ископаемых Соединенные Штаты, Украина, пошла речь о том, чтобы произвести поставки, пускай в небольшом объеме, там был 50 миллионов долларов, обсуждалась эта символическая сумма, но важен сам принцип. После того, как администрация Трампа пришла к власти, продолжались поставки, те, которые были законтрактованы со стороны администрации Байдена, но никакие новые решения не принимались. И было ощущение, что, скорее всего, все это дело будет израсходовано, а дальше дальнейших поставок не будет, поскольку, в первую очередь, Трамп не хочет тратить деньги на вот все эти внешнеполитические вопросы. Но здесь возникла возможность, что это будет засчитываться как вклад в совместный фонд развития и дальнейшей разработки полезных ископаемых. И этот разговор начал обсуждаться. Вот это была диспозиция, что называется, на 11 число. 12 число... Точнее, на 11 число, можно сказать, уже 12-е, важнейший момент – это ночная пресс-конференция. Точнее, не пресс-конференция, это надо назвать как заявление, которое было сделано российским президентом. Смысл этого заявления звучал так, что мы не готовы, что называется, идти на безусловное перемирие, но мы готовы и настаиваем на прямых переговорах Россия-Украина, которые было заявлено и предложено воспринимать как продолжение Стамбульского процесса. Что, давайте вернемся в ту же точку и с той же точки пойдем. Ну, как говорил Гераклит, в одну и ту же реку невозможно войти дважды. И ситуация достаточно сильно изменилась, в том числе и в целом по конфигурации конфликтующих сторон, участников, союзников, да и линия соприкосновения, да и задачи, которые поставили стороны, они сильно отличаются от того момента, как это все выглядело тогда. Но неважно, под каким соусом, с каким формулировкой, но было предложено встретиться 15-го в Стамбуле и провести такие переговоры. Здесь понятное дело, что в значительной степени прошел процесс взаимодействие неформального, такая дипломатическая игра, ориентированная на Трампа, чтобы доказать, кто, что называется, хочет больше мира, а кто является главной проблемой. И, конечно же, я думаю, что в каком-то смысле ожидалось, что вот именно в таком соусе переговоры не будут приняты Украиной. И еще и в контексте продолжения стамбульских предыдущих договоренностей. Тем не менее, после этого, как и ожидалось, что согласованная позиция европейских стран и Соединенных Штатов Америки сработает как следующий шаг давления. Но здесь произошло опять расстегивание той консолидации Запада, который в какой-то момент обозначился. И президент Трамп сказал, что надо проводить переговоры, отставив в сторону вопросы соответствующих санкционных механизмов. И в такой весьма, я бы сказал, бесцеремонной характерной форме заявил, что вообще как бы Украина обязана участвовать в этих переговорах. Надо сказать, что здесь украинское руководство решило не вставать поперек течения и сказало, что да, оно готово. И в результате сейчас на 15 число фактически запущен процесс. При этом Президент Зеленский вызвался приехать лично для того, чтобы разговаривать с российским президентом. Это очень сильно воодушевило, конечно же, президента Трампа, который тут же заявил, ну я там буду по соседству в это время. И он сейчас проводит большой раунд переговоров. Это Саудовская Аравия, значит, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Но при этом... Было сказано, что я, конечно, раздумываю над этим, и если там что-то такое прорисуется, что будет понятно, что будет какой-то результат, то, конечно же, он подъедет. И было понятно, совершенно ясно, что интерес Трампа заключается в том, чтобы оказаться под софитами и перед телекамерами в тот момент, когда там оказываются два президента, условно говоря, конфликтующих сторон России и Украины. И вот Трамп, миротворец, осеняет их своими, как сказать, крылами и говорит, ну вот, собственно говоря, моя работа и выполнена. Красивая картинка, две конфликтующих стороны усажены за стол переговоров, и в этой ситуации все дальнейшее уже как бы совершенно несущественно. Чем это закончится, как это закончится, это уже так, отдельная песня, но работа сделана, красивая картинка предъявлена, и можно спокойно переключиться на другие проблемы, которых целый вагон, и которые с достаточной быстрой скоростью производит на свет администрация Трампа, и, что называется, закрыть для себя эту тему. Более того, вот этот вот вариант закрытия темы был тоже достаточно четко обозначен, что если ничего не произойдет или переговоры не состоятся, то тогда Трамп ломает подкидную доску и покидает большой спорт. То есть просто уходит, так сказать, из переговорного процесса и дальше как хотите. Ну вот, что называется, дверка подготовлена, как я уже говорил, что скорее всего, Трамп не марафонец, он не будет держать эту тему, вот, как говорится, на кончиках пальцев там, месяцы, там, полгода, год, что необходимо для развязки такой серьезной проблемы, а сделает, что называется, вариант. Либо получит красивую картинку, которую он может предъявить городу и миру, либо, что называется, закутавшись в плащ непонятого и великого, просто уйдет, что называется, из этого процесса. Каков будет этот итог, мы увидим завтра. И сейчас, что называется, там обсуждалась достаточно долгая интрига. Так будет встреча трех президентов или не будет? Со своей стороны Эрдоган откликнулся и сказал, что да, он готов предоставить площадку, и он готов предпринять все возможные усилия, чтобы здесь был какой-то результат. Но надо сказать, что пока весьма сомнительно, что в этой мероприятии примет участие президент России, поскольку в общем-то и целом понятно, что со стороны Украины, со стороны европейских союзников со стороны Соединенных Штатов вновь заявлена позиция, что переговоры будут состоять, что называется, из двух частей. Первая часть – это договоренности о прекращении огня, и вторая часть – это уже последующие разговоры о формате послевоенного устройства. И понятно, что ни по одной из этих позиций пока готовности и ясности к принятию решений нет. И здесь, скорее всего, можно ожидать, и об этом идут разговоры, что со стороны российской приедет делегация в виде министра иностранных дел и помощника президента по международным делам. И эта вот интрига будет держаться, похоже, до самого конца. Посмотрим, как это будет выглядеть. И та сторона тоже находится на состоянии низкого старта, потому что в зависимости от того, какого уровня делегация будет заявлена с одной стороны, такого уровня делегация приедет и с другой стороны. Теперь попробуем спрогнозировать, а что можно ожидать во всех этих переговорах и встречах. Я думаю, что по результатам всей предыдущей деятельности то тех движений, которые проделывал Трамп с самого начала, он резко консолидировал европейскую часть сторонников Украины, достаточно серьезно подвиг их к принятию принципиальных решений по поддержке Украины, в том числе мы знаем, что последняя информация, которая была, что поставки будут сняты из публичного поля и будут осуществляться, что называется, без каких-либо публичных обсуждений. И это открывает возможности для много чего, поскольку нет необходимости декларировать и нет необходимости говорить «иду на вы». И после этого Трамп, что называется, попытался, как я уже сказал, раздвинув стороны в разные стороны, как бы сесть посредине. Из этого мало чего получилось. После чего он сказал, нет, ну мы давайте чуть-чуть отойдем, попытаемся стороны сдвинуть, но вот этот вот процесс уже такого жесткого противодействия, он уже был запущен. И понятно, что вот выход Трампа из последнего соглашения о фактическом ультиматуме, либо долгосрочное прекращение огня, либо санкции, это еще раз поставило Европу в сложнейшее положение, да, и европейские лидеры тоже не желают терять лица, и поэтому пошла позиция, что ну давайте вот мы еще чуть-чуть подождем, но запускаем процесс подготовки санкций. И даже был там, кстати, установлен срок, что если до конца там, по-моему, 12 числа не будет ответа с российской стороны, тогда мы начинаем подготовку. Ну вот не то, что уже принятие, но подготовку. Как утверждается, на уровне представителей европейских стран пакет полностью согласован. И там в основном вопросы связаны с экспортом нефти. А экспорт нефти морским путем – это достаточно чувствительная вещь для России с точки зрения получения валюты. А значит, использование этой валюты для закупок всего того необходимого, что требуется стране для поддержания производства, для поддержания жизненного цикла. И вот сейчас, как говорится, в такой диспозиции все въезжают в переговорный процесс. Понятное дело, что я уже неоднократно говорил, надо реально смотреть на вещи. Если брать историю долгосрочного урегулирования, здесь позиции сторон практически диаметрально противоположны. Одна и та же территория, каждая из сторон заявляется как своя. И вот здесь вариантов компромиссов практически не найти, поскольку, я еще раз подчеркну, все-таки каждый из руководителей находится в определенных законодательных рамках, раз. И второе, каждый из руководителей, как бы там ни было, все равно оглядывается на общественное настроение. По-другому не бывает, потому что легитимность идет сегодня для любого руководителя не монархического свойства, из факта поддержки его там прямой, молчаливой большинством граждан страны. И понятно, что настроение, это, опять же, диаметрально противоположное, и здесь не видно, как говорится, поля компромисса. Поэтому ясно, что если переговоры запускаются, то дальше встанет вопрос – включается перемирие долгосрочное, точнее прекращение огня, или не включается. Вариант один, когда все-таки такой разговор произойдет, ясно, что будут остановлены боевые действия. Скорее всего, это означает остановку боевых действий по текущей линии соприкосновения, возможны какие-то минимальные размены, и это уже, так сказать, вопрос длительных переговоров, и это означает замороженный конфликт, который для собственного разрешения уходит практически в далекую-далекую историческую перспективу на десятки, а то и на большие сроки. Как мы понимаем и видим, что в мире таких точек, где конфликт заморожен и решения никакого не найдено, и это продолжается. Ну, что далеко ходить? Это две Кореи, это два Кипра, это наша история с Японией. Ну и, в общем, много-много таких примеров по миру можно поискать, где все это встало в такую позицию, и никто не понимает, как говорится, как дальше, куда двигаться, вот оно вот в таком состоянии замерзает и живет со всеми трудностями и проблемами. И я так понимаю, что этот вариант фактически приемлем для Соединенных Штатов, этот вариант фактически приемлем для Европы, но на сегодня этот вариант не принимается политическим руководством России, который понимает, что дальше вот в этой ситуации все дело и замерзнет, зафиксируется. Каждая из сторон считает, что есть возможности решения или продвижения или улучшения позиции, скажем так, в режиме боевых действий. И каждая из сторон считает, что сил для продолжения военных действий пока достаточно. И слово «пока» это очень важно. И поэтому, если не происходит как первого варианта, скорее всего, мы должны понимаем, что вряд ли это произойдет в ближайшие дни, тогда, значит, понятно, что и наступает второй вариант. Идут переговоры, а при этом продолжаются боевые действия. При этом можно ожидать, что сейчас лето, высыхает земля, начинаются условия для летней кампании. Летняя кампания произведет определенные изменения там, в конфигурациях, в расположениях, в ощущениях. И после этого, скорее всего, уже ближе опять к зимней паузе или к осенне-зимней паузе, начнется разговор о том, что включать дипломатические рычаги или не включать. То есть, в целом, я бы так сказал, что пока сам факт, то, что переговоры происходят, это позитив, поскольку всегда полезно, чтобы дипломаты разговаривали. И если уж брать исторические прецеденты, то бывали истории, когда переговоры шли долго на фоне продолжающихся военных действий. Опять пример, та же самая Корея, где там переговоры продолжались многие месяцы, а боевые действия продолжались. Ну, исторически, наверное, тоже важнейший элемент. Договоренность о сложнейших переговорах в ходе 30-летней религиозной войны в Европе была достигнута, а после этого там поиск формата, способа, где, что, как, это продолжалось, бои продолжались еще пару лет. Причем это была страшнейшая война для Европы, которая привела там к потере 30% населения, почти 50% населения в Германии, кое-где в территориях Германии потери превышали 50% населения. Вот так выглядела эта картина. Поэтому возможные исторические прецеденты есть всякие. Сейчас будем смотреть, как будет происходить. С одной стороны, еще раз говорю, переговорный процесс. С другой стороны, подвешенная угроза со стороны Европы не сегодня, не завтра на щелчок включить следующий объем санкций. И с третьей стороны, желание президента Трампа получить красивую фотографию, красивую, что называется, вот картинку трехсторонней встречи, а дальше, так сказать, ну вот как оно пойдет. Но если этого не произойдет, то я могу представить, что президент Соединенных Штатов будет день за днем терять интерес к процессу и в какой-то момент просто выключиться из него. Пока ясно, что со стороны Соединенных Штатов приедут как бы наблюдатели, чтобы не оставлять, что называется, весь процесс на, как сказать, для Эрдогана. Чтобы в такой ситуации Эрдоган становится главным третейским игроком. Поэтому приедет Марк Рубио, госсекретарь Соединенных Штатов, аналог министра иностранных дел, и два спецпосланника. Один по Ближнему Востоку, в скобках и по совместительству, по контактам с Россией, это Уиткоп. И второй посланник, который в основном контактирует с Украиной, хотя вначале назначался как посланник по Украине и России. Вот это вот та ситуация, в которой сейчас все в напряжении ожидают, что будет завтра. И давайте дождемся 15 мая, а потом еще раз вернемся и посмотрим, так куда же, в какую же лунку упал шарик, который сейчас вращается на этом поле. И теперь давайте перейдем ко второму важному фактору, который взаимосвязан с этим. И сейчас я скажу, почему. Это серьезные переговоры между Соединенными Штатами и Китаем по поводу тарифов, по поводу разрядки в той тарифной войне, которая была развязана. Я еще раз напомню, что Трамп громогласно объявил, что он вводит тарифы практически почти по всем направлениям в мире. И при этом сформулировал позицию, что вот теперь Америка освобождается. Что все пили из Америки соки, Америка теряла деньги, а вот теперь наступает новая эра, Америка становится великим, великой вновь. И вот я, президент Трамп, принимаю принципиальнейшее решение, которое позволит собрать со всего мира деньги, снизить налоги и вернуть производство обратно. И это было все громогласно объявлено, и после этого начались, как сказать, трудности, поскольку дьявол кроется в деталях. Все экономисты просто наперечет, за исключением одного единственного Наварро, который все это советовал, говорили Трампу, что так не работает. Современная экономика сильно отличается от экономики начала 20 века, когда не было такой еще глобализации, не было таких длинных цепочек производственных, когда товар многократно ходит по миру до того момента, когда он будет произведен и выкачан в окончательном же варианте на рынке. Вот. Но Трамп считал, что вот ему дали совершенно фантастическую волшебную палочку, которая позволит ему решить все вопросы и стать великим вместе с Америкой. И в значительной степени он наткнулся на противодействие Китая, который ответил симметрично и сказал, что разговаривать будем только так. Отменяйте все, и тогда будем возвращаться к обсуждению. Соединенные Штаты в ответ еще больше подняли ставки. Китай ответил тем же. Финальная картина: 145% пошлины со стороны Соединенных Штатов на товары Китая, 125% со стороны Китая на товары Соединенных Штатов. Это по существу абсолютная торговая блокада. Это называется взаимные полные санкции на торговлю, потому что это невозможно выдержать с точки зрения смысла экономической деятельности. Тут же начали сверлить дырки в этих плотинах. То, что нужно Соединенным Штатам по требованию IT-сектора, сразу же понеслась, сняли пошлины на все, что связано с IT. Китайцы тоже сделали необходимое отверстие, что им очень важно. Определенные виды сырья, медицина, медицинская техника. Дальше стало понятно, что Соединенные Штаты оказываются в тяжелом положении, потому что они себя ограничили пошлинами от мира, и мир начинает перестраивать цепочки промышленные, исключая Соединенные Штаты из этого процесса. Да, Соединенные Штаты очень важный рынок, но не единственный с точки зрения мира в целом. И Китай начал активничать, развивая новые отношения, и считая, что вот здесь как двое обиженных, Китай и Европа, да и плюс еще целый ряд стран обиженных, можно будет сконсолидировать обиженных Соединенными Штатами вокруг Китая. Что, собственно говоря, и начало происходить. Это называется непредусмотренные последствия простых и быстрых решений. Дальше Трамп дважды объявлял, что Китай уже просится на переговоры, на что Китай категорически опровергал публично, что мы ни на что не просимся, и мы говорим о том, что только равноправные, что называется, разговоры и отмена всего того, что было придумано. И вот фактически в последние выходные состоялась встреча. Встреча происходила в Швейцарии. Вот это уже надо сказать, что интересная ситуация в мире развивается, заметка на полях, да? Что практически никто не в состоянии разговаривать, приезжают друг к другу в гости. Третья сторона и нейтральная площадка, и вот там мы и будем заниматься подобными переговорами. В этот раз площадкой стала резиденция посла Швейцарии при Организации Объединенных Наций, а мы знаем, что там целый ряд структур Организации Объединенных Наций находится в Женеве, и вот там засели на разговоры, во-первых, министр финансов Соединенных Штатов, это раз, и вице-премьер Китая, и там пара замминистров еще от Китая, и специальный и торговый представитель от Соединенных Штатов. И вот результат этих длительных переговоров, он был сформулирован следующим образом. Если сначала содержательная часть. Так же, как и с Европой, сказали 90-дневная пауза. Во время этой паузы каждая из сторон снижает эти тарифы на 115%, то есть по существу почти на исходные рубежи. При этом, естественно, что у Соединенных Штатов остается 30% тариф, у Китая остается 10% тариф, и вот здесь начинаются переговоры. Ясно, что это разблокирует торговлю. 10-30% тарифы штука, конечно, тоже существенная, но переживаемая. Это еще не коллапс. И рынки встретили это с воодушевлением. Тут же начался подъем стоимости акций. То есть инвесторы – это тоже своеобразные экономические избиратели. Поэтому на рынке можно ориентироваться. Политическое решение удачное – рынки растут. Политическое решение тяжелое – рынки падают. И вот в этой ситуации рынки отреагировали позитивом, выдохнули. Ну, наконец-то, какие-то здравые перспективы. И вот сейчас будет обсуждение. Понятно, что до конца этой сложной войны довольно далеко, но Трамп, как выводится, изложил все это дело в режиме достаточно таком как бы позитивном, опять же, что вот достигнуто прекрасный результат. Он сказал, что достигнута полная перезагрузка отношений с Китаем по итогам этих переговоров. Но я могу просто процитировать, что в дружественной, но конструктивной атмосфере все прошло и были согласованы условия для полной перезагрузки отношений. Вот так это оценил сегодня Трамп, сказав, что, видите, ударив себя в грудь и сказать, вот я добился прекрасных результатов. Но если мы еще обсудим после перерыва более подробно, но по существу, что называется, пришли в исходную точку, задается вопрос, а надо ли было все это начинать? Надо ли было сотрясать весь мир, как сказать, и сделать вообще всю экономическую жизнь крайне нестабильной для того, чтобы вернуться в исходное положение и дальше начать переговоры. Нельзя ли было начать это прямо сразу? Это интересный вопрос, но это мы уже будем обсуждать после перерыва. Не выключайтесь, короткий перерыв.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Так, продолжаем. Значит, первое, что мы уже сказали, острота снялась. Начались, что называется, переговоры. И тот же Трамп объявил о том, что идет полная перезагрузка. И Трамп в значительной степени, похоже, да его и команда, стала ощущать, что результатом вот этой вот деятельности, когда вы начинаете открываете фронт против всех, ведет к тому, что эти все начинают консолидироваться против вас. И пошли разговоры о всевозможных кросс-поставках, о том, чтобы, так сказать, наладить там совершенно новые торговые направления, которые будут обтекать Соединенные Штаты как вот центр нестабильности и остров, закрытый от внешнего мира. Ясно, что в этой ситуации экономика Соединенных Штатов долго не протянет. Как какой бы вы ни были мощной экономикой, но в изолированном состоянии развиваться в этом мире невозможно. И громадное количество промышленников, предпринимателей начали стучаться во все двери через разные каналы, пытаясь объяснить Трампу, что надо как-то откатывать. Мы знаем, что он откатил. Это практически с громадным количеством стран тоже на 90 дней. Теперь с Китаем. 90 дней кончится довольно быстро. И дальше станет вопрос, как это будет дальше продолжаться. Я надеюсь, что это будет все возвращено в весьма и весьма такой спокойный уровень. Пока единственное, с кем договорились окончательно там по позициям, это с Великобритании. Но с Великобританией-то и проблемы на самом деле отсутствовали. Там-то был позитивный баланс. То есть Соединенные Штаты продавали Великобританию больше, чем Великобритания в Соединенные Штаты. И в общем, как говорится, здесь, казалось бы, не о чем беспокоиться. Но что касается, там, как утверждается, требования, которые выкатываются в Европу, в частности, там отмена НДС, еще определенное количество шагов, то Европа вряд ли на это пойдет. Это колоссальная политическая перекройка. И надо понимать, что с точки зрения торговли с Соединенными Штатами, на первом месте стоит отнюдь не Китай. На первом месте, если брать консолидированно, стоит Европейский Союз. И только после Европейского Союза дальше идет уже вот Мексика, потом идет Канада, а потом только идет Китай. Если брать товарооборот в целом, то ЕС приблизительно 900 миллиардов в год. Мексика под 800, я округленно буду говорить. Канада под 700, и только дальше идет Китай 500 с чем-то. То есть вот это надо себе представить, масштабы торговли, которые происходят в Соединенных Штатах. Поэтому вопрос взаимоотношений с Европой будет стоять довольно остро. Что сделал еще Трамп с точки зрения попытки разрядиться с Китаем? Он фактически признал, что Китай является важным игроком и в политической части, и высказался в том плане, что они были бы вполне себе рады, если бы Китай в том числе подключился к урегулированию российско-украинского конфликта. И тем самым сделан реверанс в сторону Китая. И надо сказать, что Китай в этом отношении там, в общем, выстоял на этом первом напоре и показал, что с ним разговаривать в таком режиме тоже не удастся. Да, у него колоссальные проблемы. Да, у него тоже, кажется, не сахар, когда начинает валиться торговля в таких размерах. Но они готовы затягивать пояса, искать другие варианты и выходить из ситуации, что называется, не мельтеша и не бегая, так сказать, к хозяину с просьбой спасите, помогите, да, все-таки мы готовы согласиться на любые условия, как говорил Трамп, сэр, давайте подпишем сделку. Нет, вот этого вот веселой картины не наблюдается. Поэтому сейчас можно сказать, что есть шанс в определенном смысле на такое сглаживание конфликтов между Соединенными Штатами и Китаем, хотя Соединенные Штаты в лице администрации Трампа по-прежнему считают, что главный противник стратегически это Китай. Ну, вот вопрос дальше, как бороться между собой, поскольку есть вариант, что называется, который приводит в конце концов к военным действиям, и специалисты утверждают, что в подавляющем большинстве случаев восхождение нового мирового лидера происходило через большую войну, и только в некоторых случаях этого удавалось избежать. И поэтому вот основной вопрос заключается в том, как два больших центра экономических, политических, военных смогут найти способ сосуществования, а этот способ должен быть найден, поскольку в отличие от всех предыдущих войн, сейчас человечество обладает ядерным оружием, и это практически делает прямые глобальные столкновения между ключевыми игроками мира либо невозможными, либо ведущими к катастрофе цивилизации. Вот это, собственно говоря, тот контекст, в котором все это находится. Поэтому много разговоров о том было, что давайте конкурировать, давайте искать вариант, когда борьба будет, да, не будет никакой, так сказать, вот всеобщей радости. Но, как говорится, будем бороться в определенных правилах. И я хочу еще раз напомнить и подчеркнуть, что в всех тех конференциях, в которых удавалось участвовать до 2022 года международных, основная позиция китайских представителей, которые, естественно, высказывают позицию в рамках того, что сформулировала Коммунистическая партия Китая, она звучала так, что в мире две великих державы. Это их взгляд, Соединенные Штаты и Китай. И от их взаимоотношений зависит судьба мира. И поэтому давайте договариваться, давайте строить, как сказать, вот какой-то вариант мирного сосуществования между этими двумя полюсами, а все остальные тогда, что называется, построятся так, как надо. Естественно, такая биполярная конструкция не вызывает восторга и как бы со стороны целого ряда стран, включая и Россию, потому что мы считаем, что центров должно быть как минимум 3. Да, это то, что мы называем многополярным миром. Ну, может быть, еще кого-то для баланса мы тут можем увидеть, типа Индии или кого-то еще. Но вот эта вот двухцентровая система, она устраивала нас, пока это было Соединенные Штаты и Советский Союз. И в значительной степени перестает устраивать в той ситуации, когда эти позиции занимают Соединенные Штаты и Китай. Вот такая вот картина сложной взаимоотношений, и посмотрим, как будут дальше развиваться события. Еще только одну ситуацию я напомню, что пока в Европе взаимоотношения Россия-Европа, Россия-Запад шли довольно мирно. И казалось, что все эти вот принципиальные разногласия остались в прошлом. Соединенные Штаты принимали решение о передислокации своих военных возможностей на Тихий океан, поскольку рассматривался Китай как главная угроза. И была поставлена задача сконцентрировать потенциал так: 60 там, 40 здесь. Но вот тот возникший серьезное столкновение Россия и российские союзники с консолидированным Западом привели к тому, что этот процесс был остановлен, и какое-то время снова опять военный потенциал поехал обратно в Европу. И надо сказать, что вот результатом всех этих действий мы видим последнее время, ну вот за исключением этих метаний Трампа между нейтральной позицией и с консолидацией Запада, что происходит новая консолидация Запада с одной стороны, и происходит определенная консолидация Востока с другой стороны, которая включает и Китай, и Россию. И в этой ситуации мы видим, что, например, и в ходе вот празднования и присутствия Си Цзиньпина в Москве было подписано совместное заявление, в котором декларируется, что страны будут совместными усилиями выступать за новый мировой порядок против того порядка, в котором присутствует гегемония Соединенных Штатов. То есть фактически мир начинает переходить в состояние таких вот двухцентровых, опять же, картины, и если поляризация начинает увеличиваться, то, конечно, нарастают риски, вот как я уже сказал, глобальной конфронтации двух больших группировок. Вот это вот то, о чем мы должны беспокоиться, что мы должны постоянно держать в голове, чтобы не допускать срыва этого процесса в неуправляемый, как это происходило уже неоднократно в истории человечества, и добром это не заканчивалось. И теперь давайте перейдем как раз к третьей теме, которую в прошлый раз и времени не хватило, да и информации в тот момент было маловато. Это история конфликта Индия и Пакистан. Война поставлена на паузу, скажем так. Конфликт продолжался 4 дня. Конфликт был завершен решением о перемирии. И вот сейчас мы поговорим, собственно, несколько слов, как это в результате, что можно ожидать дальше, откуда все это пришло. С точки зрения, это будет давать нам и понимание, что можно ожидать дальше. Кстати, надо сказать, что в значительной степени, опять же, вот решение о перемирии, прекращении, взаимном прекращении огня достигалось при посредниках. Наверное, громче всего, так сказать, о том, что вот именно мы достигли этого результата, говорил Трамп. Вот, но индийская сторона отдала должное участие и Великобритании. Мы тоже понимаем, что это зона серьезного интереса и влияние Великобритании, поскольку Индия это бывшая, да и Пакистан вместе, все это бывшая колония Великобритании, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что здесь есть серьезный фактор религиозный, и к переговорам подключились страны, представляющие мусульманский лагерь. Это была Саудовская Аравия и Турция. И их поблагодарил за участие уже представитель министра иностранных дел Пакистана, поскольку это такие две ведущие державы, скажем, суннитской части мусульманского мира, которые еще вместе с Египтом претендуют на такие главенствующие роли вот в суннитской части. Понятно, что Турция – это колоссальная империя османская, которая считала себя наследником халифата и новым всемирным халифатом, поэтому Турция считает, что она в значительной степени ответственна за судьбы мусульманского мира, и мы видим, что участвует почти в той или иной форме почти во всех серьезных конфликтах на каких-то вот границах разных миров с другими религиозно-этническими странами или группировками. Что мы можем сказать по итогам? По итогам конфликт замер, но конфликт не разрешен. Вот как все, то есть остались, вернулись в ту же точку, которая постоянно генерирует конфликты. Еще раз вернемся очень коротко, собственно говоря, каким образом все это произошло. Индия была страной, в которой были сплавлены колоссальное количество народов, колоссальное количество языков, и фактически единой Индии не существовало. И колоссальное количество разных религиозных течений. И Великобритания иногда говорила, что не желая того, она создала индийскую нацию, объединив ее в определенных рамках, выстроив в систему управления и так далее, и тому подобное. Вот. И дальше, в момент борьбы за независимость, я еще раз хочу подчеркнуть, Махатма Ганди считал, что это будет единая, весьма такая вот многокультурная, многоконфессиональная страна, которая будет объединена в едином порыве от получения независимости и построит новую жизнь. К сожалению, как показывает практика, вот эти размежевания оказываются гораздо глубже, чем самые идеальные побуждения вот таких вот лидеров. Страна тут же раскололась на две части, на индуистскую и мусульманскую, и начался великий исход, и колоссальное количество жертв, и мусульмане бросились на север, и в результате образовался Пакистан, и еще одна часть мусульманская, это Бангладеш теперешняя, которая тогда называлась Восточным Пакистаном, и индуистская часть. И вот этот вот раскол страны индуистские фундаменталисты не простили, как я уже говорил, Махатме Ганди, и он был убит как раз одним из таких индуистских патриотов, можно сказать, который считал, что индуистская часть общества должна сохранить за собой все эти территории и ничего никому не отдавать. И мусульмане должны здесь сохраняться как этническое меньшинство. Надо сказать, что мусульманское меньшинство в Индии сегодня по-прежнему колоссальное, и это серьезная внутренняя проблема. Это порядка 200 миллионов человек, на при этом 1 400 000 1 500 000, которые есть в Индии. И вот есть такая точка, гористая местность, в которой все эти интересы схлестнулись особенно ярко. Вот это предыдущее небольшое государство горное, Джамму и Кашмир, население 90% было мусульманским, руководство индуистским, руководство приняло решение, что это монархическое устройство, что это все отойдет к Индии. И Индия сказала, да, это наше, а Пакистан сказал, нет, это наше, поскольку и население было гораздо больше, желало идти в Пакистан. В результате столкновений этот штат Джамму и Кашмир оказался разделенным уже теперь на три части. А большая часть, ну, где-то близко к 2/3, как я уже говорю, контролируется Индией. И есть линия, разграничивающая фактически контроль. Где-то около трети – это Пакистан. И еще часть, так сказать, там некоторая. Ну, в общем, то, что меньше там трети, меньше 2/3, это все контролируется Китаем. Причем вот этот контроль тоже Индии не признается. И мы знаем, что там вот на этой линии соприкосновения постоянные конфликты по линии Китая и Индия. Два уже давних соперника. И вот этот вот религиозный конфликт, он то воспламеняется, то, что называется, затухает. Результаты было уже не одна война. Это вот считается три войны кашмирских уже произошло. Это 47-й, 48-й. Сразу после вот этого вот разделения вспыхнул конфликт. Дальше 65-й год. И потом 71-й, когда получила независимость Бангладеш. Вот и понятно, что вот этот вот потенциал столкновений не исчерпан. В 19-м году было серьезное обострение, когда там террористические террористический акт против полицейских был совершен фундаменталистами мусульманскими. И сейчас, вот, казалось бы, вот зажигание происходит от очень такой яркой эмоциональной какой-то вехи, от какого-то события, что после этого вспыхивает каждая из сторон, и каждая из сторон руководства вынуждена в значительной степени занимать позицию для того, чтобы сохранить внутреннюю поддержку и следовать за этим религиозным энтузиазмом и яростью масс, и дальше начинается столкновение. И вот это вот серьезнейшая проблема, которую мы видим. Мы понимаем, что 22 апреля произошел террористический акт, и мусульманские террористы, экстремисты, расстреляли туристов, причем выясняя, каждого мусульманин он или индуист. И 26 жертв. Дальше Индия обвиняет Пакистан в поддержке соответствующих террористических движений. Пакистан категорически это отрицает, но тем не менее Пакистан плохо контролирует зону вокруг границы. Там присутствуют определенные лагеря, где готовятся и находятся террористы, ведущие войну, и где, так сказать, Пакистан, понятное дело, может быть, и не поддерживая впрямую, но не ведет нам кампанию истребления подобных террористов, понимая, что эта кампания вряд ли будет поддержана внутри страны мусульманским большинством. И дальше начинается эскалация. Закрытие границы, аннулирование взаимных виз, дальше перекрытие воды со стороны Индии плотинами, что вообще ставит просто Пакистан на грань катастрофы, поскольку ключевая сфера экономики – это сельское хозяйство, причем это орошаемое сельское хозяйство, основной объем поступает из рек, которые зарегулированы со стороны Индии, и перекрытие шлюзов – это катастрофа. Вот, это раз, и второй, только единственный порт, через которые происходит сообщение с миром вообще у Пакистана, это Карачи, поскольку дальше там граница с Афганистаном и граница с Индией. Ну, хотя Афганистан тоже территория, как говорится, не самая приспособленная для ведения экономической деятельности, и куда. Вот, и поэтому все взаимодействие с внешним миром, торговля – это все один порт глубоководный. И вот там появляется, где-то на горизонте начинает маячить неслабый индийский флот, и Пакистан встает в позицию, что, вообще-то говоря, он будет воевать до последнего, ибо это угрожает существованию Пакистану как страны. А Пакистан, на секундочку, это тоже 240 миллионов. Дальше Индия проводит операцию по борьбе с террористами внутри Кашмира. Это где-то 1500 арестованных. Картина взрыва домов, уничтожение тех домов, в которых, так сказать, жили семьи террористов, акции устрашения. И нанесение ударов на территории, подконтрольной Пакистану, как утверждается, по соответствующим объектам, которые контролируются террористами. Ну, можно привести довольно много примеров в нынешних условиях, когда такие акции проводятся. Еще далеко ходить. Израильские операции на территории Ливана, где значительная часть находится под контролем Хезболлы, или на территории Сирии, где тоже ведут работу определенные группировки, не сильно подконтрольные центральному правительству, наносятся вот эти вот достаточно чувствительные военные удары. Пакистан ответил тем же, но ответил уже, как утверждая, что удары затронули не только какие-то там гражданские объекты, но и военные, да и в целом есть погибшие, ответил ударом по военным целям в Индии. Это и авиационные базы, это и там склады вооружения, и начались, как и в прошлый раз, воздушные дуэли, использование противовоздушных, как говорится, сил, стрельба из ракет, ПВО, систем ПВО. И Индия там отметила, что там работали как раз наши ракеты, наши комплексы российские, поставленные ранее. И в целом это все начало приобретать характер такого вот распространяющегося развернувшегося конфликта, и стало ясно, что если сейчас не произойдет какой-то выход из этой ситуации, хотя бы временный, то тогда это дело пойдет семимильными шагами ко всеобъемлющему конфликту двух стран, каждая из которых обладает ядерным оружием. Вначале ядерное оружие себе смогла, так сказать, обеспечить Индия, а потом, понятное дело, что в результате ответных действий ядерным оружием заботился и Пакистан. И вот конфликт, вооруженный конфликт двух стран, каждый из которых имеет ядерное оружие, если он становится для одной из сторон в целом угрожающий для суверенитета и существования, ясно, что он ведет к ядерному столкновению. Поэтому здесь были включены все механизмы, кто с кем мог разговаривать, кто как бы кто может влиять, и конфликт на время затух. Почему, что называется, конфликт не разрешен? Ну, мы можем посмотреть, опять же, на Ближний Восток, где конфликт бесконечен, поскольку подавляющее большинство, например, арабских стран по-прежнему, мусульманских стран, отказывает Израилю в праве на существование. Поэтому разговор о создании двух государств на оставшейся части Палестины исторической, 20% Палестины, 80% Палестины – это Иордания. Было создано одно палестинское государство. А оставшаяся часть была предложена поделить 10-10 между Израилем, еврейским государством, и еще одним палестинским государством. В результате решение не было выполнено, поскольку все окружающие арабские страны сказали никогда, ни при каких условиях, и начали войну. И вот с тех пор этот процесс продолжается. И вот сейчас Соединенные Штаты там движутся. Опять же, ведет переговоры Трамп в Саудовской Аравии и в Объединенных Арабских Эмиратах. И разговор-то в основном в Саудовской Аравии будет. Ну, Катар это там все финансы. А здесь попытка уговорить все-таки Саудовской Аравии стать на позицию, что они готовы признать два государства и готовы, что называется, установить отношения дипломатические с Израилем. К этому все двигалось, но было взорвано действиями Хамас. И после этого в этой атмосфере серьезной консолидации арабской улицы против Израиля принимать подобное решение тяжело, даже если вы там какой-нибудь шейх, эмир, там и кто хотите, да, наследный принц и так далее и тому подобное. Все-таки настроение масс вынуждены учитывать все, даже включая монархов. Мы видели это даже на собственном примере, как нежелание учитывать настроение масс закончилось, что называется, крахом Великой империи, да, и 300-летнего дома Романовых. Да и Австро-Венгрия тоже по соседству тоже показала, как все это происходит. Ну, еще хочу напомнить, что Первая мировая война закончилась крахом четырех мощнейших держав, четырех империй: германской, австро-венгерской, российской и турецкой. Вот такая вот веселая история. Поэтому вот сейчас эти переговоры идут, но пока развязка не видна, и даже если там какие-то договоренности возникают, то на уровне сознания масс конфликт по-прежнему остается принципиальным. И вот это та проблема, которая всегда была в Индии, и в последнее время она усугубилась. Почему она усугубилась в последние годы? Индийский национальный конгресс правил как партия в значительной степени наследник британской традиции. И Джавахарлал Неру, который встроил авторитарным способом либеральную страну, единую политическую нацию без различий там, в цвете, в языке и так далее, считал себя последним британцем, поскольку он учился в Британии и в престижном Хэроу колледже, и потом Кембридже, и собирался стать вообще-то адвокатом, и несмотря на все националистические подходы, тем не менее, вот идеи и идеалы организации британской монархии он переносил на индийскую почву. И длительное время в таком состоянии это удавалось поддерживать. Но дальше пошло постепенное расширение избирательного права. широкие, гораздо более широкие массы вошли в политику. И через какое-то время Индийский национальный конгресс, как тоже одна единственная ведущая правящая партия, постепенно утратил нюх, утратил, что называется, поджарость, стал себя вести вот, такой, как вальяжный императорский двор, и закончилось это крахом, утратой власти. И пришла к власти Бхарата Джаната Парти, партия, которая строит свой подход и свой базис, особенно поначалу при движении к власти, как партия такого воинствующего фундаментального фундаменталистского индуизма. И это та проблема, с которой сейчас сталкивается Индия внутри страны. Поскольку, я еще раз говорю, 200 миллионов меньшинство мусульманское – это не мелочь. Всплески вот этого подхода, что называется, борьбы вот за такой, такого националистического индуистского режима, мы видим вплоть до того, что вот Бомбей переименовали. И там были серьезные погромы, уничтожение мечетей, количество религиозных конфликтов резко наросло. Ну и понятно, что во внешний мир правительство в значительной степени выступает, хотя несколько смягчив позицию с самого начала, но тем не менее с позиции защиты индуистского сообщества в конфликте с мусульманскими соседями. И вот эта глубокая проблема, которая сегодня присутствует и в индийском обществе, она никуда не денется. И когда перед политиками встает необходимость мобилизации масс, то политики чаще всего выбирают простые и понятные и работающие механизмы мобилизации. И очень часто это вопросы этники, это вопросы религии. Вот эти мы видим, что и в Европе вопрос консолидации в значительной степени политических сил на волне борьбы с мигрантами работает исключительно хорошо. Поэтому я бы так сказал, что хорошо, что удалось несколько притушить конфликт. Я думаю, что удастся, наверное, перевести его опять в режим минимальных местных пограничных стычек. Но надо понимать, что это такой же пороховой погреб, как там сектор Газа, как там все юг Ливана, как какие-то еще места, где конфликты глубоки, принципиальные, и они религиозные, и найти какой-то вот вариант смягчения и светского выхода из этого конфликта невероятно сложно, требует невероятной мудрости и невероятной смелости тех политиков, которые возьмутся за это дело. Вот такие вот сегодня у нас были темы. Я благодарю всех, кто был сегодня в этом разговоре. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Это Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго». Мы были в поисках истины, пользуясь собственным умом, и будем продолжать эту линию и в следующей нашей встрече. Всего хорошего, до свидания, до следующей встречи.